Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Копылова. Выживет ли человечество, если прекратить вакцинопрофилактику? Вряд ли это беспокоит сторонников антипрививочного движения. Между тем, вопрос, прививаться или нет, давно вышел за рамки узколичных интересов пациентов. Общество стало зависимым от вакцин, и его эпидемическую безопасность поддерживает коллективный иммунитет. В цикле передач о вакцинопрофилактике постараемся обсудить вопросы, которые сегодня волнуют буквально каждого. Что это значит быть вакцинозависимой популяцией? И можно ли зайцем прокатиться по жизни, не делать прививок и при этом не заболеть опасными инфекциями, пользуясь коллективным иммунитетом? Эти вопросы обсудим с вирусологом, другом программы «Посоветуйте, доктор», членом-корреспондентом Российской академии наук Михаилом Ивановичем Михайловым. Здравствуйте, Михаил Иванович, очень рада вас приветствовать.
Добрый день. Я тоже рад, потому что я считаю, что ваши передачи чрезвычайно важны, особенно в этот период ковид-инфекции. Она дает информацию и позволяет людям правильно оценить ситуацию.
Михаил Иванович, вот как-то мы с вами беседовали, и вы сказали такую интересную вещь, что мы все на Земле так называемое вакцинозависимое поколение. И что если бы вдруг осуществилось желание антипрививочников, и всем людям на Земле разом перестали бы делать прививки от любых болезней, то род людской прекратил бы существование. Но ведь мы как-то прожили 2,5 миллиона лет без вакцин. Вот, пожалуйста, прокомментируйте.
Я бы сказал, что вы абсолютно правы, что если бы прекратилась сейчас вакцинация, то человечество понесло бы невосполнимые потери. Почему? Значит, дело все в том, что инфекции, они действительно древние, они существуют очень давно, они развивались. Мы с вами просто не представляем, какое количество людей погибало от инфекций. Огромное количество людей в мире погибало от таких инфекций, как оспа, корь, чума, холера. И все это было связано с тем, что отсутствовала вакцинация против этих инфекций. Если бы сейчас представить себе ситуацию, что не было бы вакцин, то мы бы, наверное, не жили в этом мире, нас было бы гораздо меньше. И на слуху пример испанки, которую вы все знаете, когда погибло несколько сотен миллионов людей по всему миру, что вызвало колоссальнейшие потери. Полиомиелит, огромное количество людей, которые погибли. Оспа, о которой мы благополучно забыли лишь только потому, что осуществлена вакцинация против оспы. Сейчас нет этих случаев. Поэтому мир представить себе без вакцинации просто нельзя. Это все привело к тому, что мы стали вакцинозависимой популяцией. То есть современный человек не может жить без вакцин.
То есть мы держимся на этом самом коллективном иммунитете, уже все держимся, друг друга поддерживая, как сказать, плечо к плечу. Если сейчас выбить из этой цепочки там какое-то количество людей, процент людей, то все рухнет, так я понимаю?
Да, абсолютно вы правы, здесь можно с вами согласиться. Вакцинация – это завоевание человечества и завоевание, которое позволяет нам жить в этом мире и забыть некоторые даже инфекции. Полностью ликвидирована только одна инфекция – это оспа. Мало того, мы с вами забываем, что вакцинация против некоторых инфекций является противораковой вакцинацией, как, например, вакцинация против гепатита В. А известно, что вирус гепатита В вызывает первичный рак печени. И вот вакцина, она позволяет предотвратить будущие последствия, так же, как и рак шейки матки. Это очень важная инфекция, и широкая вакцинация позволяет контролировать и снизить заболеваемость этим страшным заболеванием.
Вакцинируясь, мы кого защищаем? Мы себя защищаем или окружающих, вот если речь о коллективном иммунитете? А антипрививочники говорят так: нет, мы защищаем не себя, мы защищаем окружающих, а я совершенно не хочу никого защищать. Я не буду прививаться, и все, а вы там как хотите.
Вакцинация, она защищает как непосредственно человека, который не заболеет данной инфекцией, против которой была проведена вакцинация, также и защищает окружающих людей. Вот это вот общая параллель между вакцинацией и себя, и окружающих обеспечивает вот то благополучие, которое относительное, которое у нас есть.
Михаил Иванович, вот знаете, я пример хочу привести. У меня когда дочка маленькая была, ну, она болела, и ей часто откладывали вакцины в календаре. То есть, если человек болеет, ОРВИ, значит, надо ждать. И вот мы однажды пришли в поликлинику, и врач нам говорит: не приходите сейчас ни в коем случае в поликлинику. Зачем вы пришли? А это как раз был период, когда массово всех детей в Москве прививали от полиомиелита. Ни в коем случае не приходите. А то, так как вы попадете вот в этот коллектив привитых детей, ваш ребенок может заразиться от них.
Дело все в том, что при вакцинации использовалась так называемая живая полиомиелитная вакцина. Она до сих пор оральная полиомиелитная вакцина, которая может вызывать неприятные последствия. Это так называемая вакцина-ассоциированный полиомиелит. Но цифра – это 4 случая на миллион новорожденных. Но дело все в том, что если бы не было бы и не использовалась бы вакцина, то заболело бы 550 тысяч случаев пожизненного полиомиелита. И вакцина полиомиелита живая, она обладает таким свойством, что она размножается в кишечнике, и с фекалиями выделяется вакцинный вирус и попадает к детям, которые еще не провакцинированы. Благодаря этому свойству, благодаря исследованиям, которые проводились директором Института полиомиелита Михаилом Петровичем Чумаковым, был спасена Россия, спасены многие страны мира, например, Япония с помощью этой вакцины, Соединенные Штаты Америки. Это исследования великие дела, что позволило действительно ликвидировать сейчас практически полиомиелит. Осталось очень мало, 1-2 страны, где есть дикий полиомиелит. Сейчас случаев полиомиелита нет. Поэтому, когда вам об этом говорили, они были, с одной стороны, правы, с другой стороны, не совсем правы, потому что при массовой вакцинации шла вакцинация всей популяции вот двумя способами: принятия вакцины и естественная передача от детей, которые вакцинировались против полиомиелита.
Вот скажите, а сейчас-то какая ситуация вот в отношении других вакцин? Вообще живые вакцины сейчас применяются? Есть какие-то вакцины, которые вот точно так же могут быть в определенном смысле опасны для тех, кто не привился?
Живых вакцин достаточно много. Это, как вы правильно сказали, от полиомиелита, кори, краснухи, гриппа, эпидемического паротита, ветряной оспы, туберкулеза, ротавирусной инфекции. Но дело все в том, что это ослабленные вакцины. То есть возбудитель не вызывает инфекцию. Специально проводятся исследования, специальные контроли, очень сильные контроли и контроли, которые позволяют исключить вот эту опасность заражения от этих вакцин. Вообще считается, что живые вакцины наиболее эффективные, но здесь особые условия для контроля за этими вакцинами. Но живые вакцины – это определенный этап развития вакцинологии. Естественно, развитие науки позволило перейти и к инактивированным вакцинам, которые есть и против гриппа того же, брюшного тифа, клещевого энцефалита. Дальнейший прогресс перешел к созданию вообще вакцин, в которых не содержится возбудитель. Например, эта вакцина, моя любимая, против гепатита В, где нет возбудителя, синтезируется поверхностный антиген этого вируса, который без нуклеиновой кислоты не может вызвать инфекцию. Далее прогресс перешел на ДНК и РНК вакцины, которые мы видим сейчас, которые используются при разработке против ковид-инфекции. Научный прогресс позволил создать много вариантов различных вакцин, которые отошли уже от живых вакцин.
Опять же, возвращаясь к антипрививочникам, получается, что, пользуясь благами коллективного иммунитета, вот эти люди, которые против прививок, просто прячутся за спинами основной популяции. Так получается. Может, и бог с ними. Вот, может быть, дать им возможность. Ну, чего же они так переживают? Ну, не прививайтесь. Вопрос. Какой иммунитет коллективный, вот, скажем так, в количественном отношений способен защитить тех людей, которые не привились? Когда мы говорили о ковиде, сейчас это много обсуждалось, говорилось, что должны либо переболеть, либо, ну, иметь иммунитет, по-моему, 60-70% населения, и тогда вот будет остановлена инфекция. А в отношении других инфекционных заболеваний как? Вот каков процент должен быть привитых людей, чтобы остальные, те, кто не привились, не заболели?
Значит, очень важный действительно вопрос, который вы ставите. И здесь он имеет двойную, тройную даже, может быть, смысл. Вот почему. Если бы только лишь те антипрививочники, которые принимают решения, которые говорят о том, что плохо вакцинация, они делали плохо себе. В конце концов, их не так много. Но дело все в том, что их слушает большое количество людей, а они кричат обычно очень громко, и часто информация попадает к другим людям, которые думают, а вот они сказали, давайте мы действительно не будем. Это может превратиться в массовое явление. Поэтому необходимо разъяснять смысл того, что необходимо защитить себя и необходимо защитить тех, кто находится рядом. И смысл всей вот этой вот вакцинальной кампании заключается в том, чтобы и защитить, и прекратить циркуляцию возбудителя в популяции.
Поэтому... Михаил Иванович, я еще хочу здесь добавить. Ну, кроме антипрививочников, ведь у нас же есть реально те людям, которым нельзя делать прививки. Ну, нельзя. По показаниям. Тяжелые, больные и так далее. И вот их-то мы тоже должны защитить. Вот их мы точно должны защитить коллективным иммунитетом.
Да, я с вами абсолютно согласен. Таких людей, кому абсолютно нельзя делать прививку, очень мало, но они есть. И каждый человек – это жизнь. Поэтому и достигается коллективный иммунитет где-то на уровне 60-70% населения должно иметь антитела, чтобы вирусу нельзя было заразить восприимчивого человека той инфекцией. Он как бы бегает, пытается существовать в одном человеке, а он провакцинирован, у него есть антитела. Он прибегает к другому, а у него тоже есть антитела. В результате он не может существовать без организма. Вне живой клетки вирус существовать не может. Он погибает, это известная вещь, он не размножается без организма человека. Поэтому вот этот смысл того, чтобы прекратить вот это размножение, и является основным принципом вакцины профилактики. Любите себя, защитите себя, и таким образом вы принесете здоровье не только себе, но и окружающим, даже не представляя того. Это благая задача, которую нужно выполнять и нужно делать. Возникновение антипрививочной идеи – это абсолютно нормальная идея. Главный принцип вообще научных исследований – это принцип разумного научного скептицизма. То есть это единственный путь к совершенствованию вакцин. Но начало вакцинации, а начало вакцинации было в 18 веке, и сразу же после того, как начали использовать первую вакцину оспа прививания, в 1728 году возникла идея общества антипрививочников. Почему оно возникло? Несколько причин. Ну, первое, вакцинацией занимались шарлатаны. Они использовали грязные инструменты, делали разрезы слишком глубокие, когда вносили коровью вакцину. Получались обширные язвы, рожистые воспаления. Все это, конечно, вызывало определенную настороженность у людей. Надо сказать, что начало вакцинации было довольно драматическое. И в одном Лондоне за 40 лет вариоляции этого введения как раз ослабленной вакцины умерло около 25 тысяч человек. Конечно, вот этот скепсис, он привел к развитию антивакцинного движения, которое стало довольно широко распространяться. У нас в стране, в России, оно появилось еще в XIX веке. Вот если в 1815 году в России был сформирован, учрежден оспопрививательный комитет, в это же время появились и антипрививочные движения, которые продолжают существовать. Первая причина – это люди, которые хотят показать свою значимость в решении этих вопросов, не всегда обладая знаниями. Главной победой антипрививочников, которые существуют, это формирование восприятия населения рисков поствакцинальных осложнений. То есть берутся те редчайшие случаи, которые могут быть при вакцинах, и они как бы раздуваются до глобальной проблемы. Еще пытаются провести связь с целым рядом явлений. Например, с аутизмом было такое целое большое направление. В 1998 году в Соединенных Штатах Америки опубликовали работу о возможной связи аутизма с проведением вакцины профилактики. Стали бояться вакцинации. Были отменены в некоторых странах проведение массовой вакцинации. Считали те, кто вакцинирован, дети подвержены аутизму, в частности, при вакцинации против гепатита Б. Было более 25 исследований различных ученых, которые показали, что этой связи нет. Были большие медицинские комиссии, комиссия на уровне Министерства здравоохранения нескольких стран и Всемирной организации здравоохранения, которые показали отсутствие. И эта статья первая, которая была опубликована, ее в 2010 году отозвали. Пытаются связать вакцинацию, вот в частности против гепатита Б, с самыми разными явлениями. Например, синдромом хронической усталости, с другими заболеваниями, которые... Все это доказано сейчас, что это связи не имеет. Но здесь очень важно сказать, что вот эта информация, она, естественно, ведет к научным исследованиям, к доказательной медицине, которая говорит о безопасности вакцин. Все это растет и расцветает при невежестве населения. Естественно, недостаточно средств отпускается на борьбу с антивакцинальным лобби. И этим пользуются многие люди, которые хотят прославиться и стать так называемыми, в кавычках, спасителями человечества.
Михаил Иванович, ну, согласитесь, сторонники вакцинации сами иногда подставляются. Например, мне непонятно, вот как можно продавать вакцины в аптеках без рецепта? Это для чего делается? Чтобы человек сам себе, что ли, прививку колол? Ну, вот как раз на таких случаях, когда нет медицинского контроля, нет медицинского сопровождения, и вырастают рога и копыта на теме вакцинации. И помните, вот как в бытность Дженнера, когда людей начали прививать вакциной на основе коровьей оспы, боялись, что у привитых вырастут рога. И сейчас те же самые рога и копыта.
Что касается покупки вакцины в аптеках, я считаю, что это не совсем правильно, хотя аптеки могут продавать вакцину, и люди потом пойти в медицинское учреждение, сделать вакцинацию, если они хотят каким-то импортной вакциной, еще вакциной другого типа, специальной провакцинироваться. Это возможно принести. Но я против по очень простой причине, потому что бывают разные случаи. Ну, например, вакцина против гепатита Б, ее нельзя замораживать и потом размораживать. Каждая вакцина имеет свои способы хранения. Вот вакцина против гепатита Б не замораживается. И вот был случай, когда купили вакцину, положили ее, грубо говоря, в авоську зимой, пошли по улице, она замерзла, а потом она стала просто ненужная.
И, кстати говоря, вакцины от гриппа тоже нужно хранить в холоде. Я не говорю, что их надо замораживать, тут другая история. Но их нужно хранить при определенной температуре. Поэтому очень часто в аптеках вот напоминают, если все-таки люди покупают, что нужно хранить там в холодильнике, в дверце при такой-то температуре. Все есть в инструкции. Вот нужно это учитывать.
Надо учитывать. Так же, как, например, пока вакцина против ковида не продается, она, например, должна храниться при минус 18 градусов. Замороженные. Если она...
Любая?
Нет,
их
нет,
много
нет,
разных.
Против ковида.
Ну так их много делают, которые на разных платформах.
Это Гамалея. Сейчас единственное
зарегистрированное. Спутник.
Да, спутник. Ее надо хранить при минус 18 градусов. Если она разморожена больше получаса, то ее уже использовать нельзя. То есть надо сразу же взять и провакцинироваться. Поэтому каждая вакцина имеет свои условия хранения.
Здесь очень важный, конечно, момент мы сейчас с вами затронули. Даже вот такая, казалось бы, ну, для многих людей несущественная вещь, да, вот как момент хранения, уже может стать причиной того, что вакцина, например, не подействует. А потом человек заболел тем же гриппом и говорит: я делал вакцину, все равно заболел. То есть куча может быть таких нюансов неучтенных, которые вот приведут к тому, что антипрививочники поднимут голову и скажут: ага, виновата вакцина. А виноваты, опять же, вот мы, если мы неправильно хранили, если мы не так зарегистрировали, если мы неправильно ввели, если мы не учли кучу важных факторов вот, по состоянию здоровья человека. То есть вот они причины. И здесь где-то мы сами виноваты, врачи, люди. Два важных момента. Первое – непрозрачность информации. Это должно быть абсолютно точно исправлено. Это задача средств массовой информации, объективной, честной журналистики. Вот доносить абсолютно всю информацию о вакцинах и о том, как они действуют. Это первое. И второе – это вот это соблюдение этих правил. Соблюдение элементарных правил введения и использования вакцин.
Да, вы абсолютно правы. Это вопрос очень сложный, и здесь необходима консолидация всех сил общества.
Вот что касается коммерческой заинтересованности фармкомпаний, это огромная тема для отдельной абсолютно передачи. И все-таки, а правда ли, что даже, по-моему, это где-то было на территории России, когда две конкурирующие фармацевтические компании буквально подставляли друг друга во время клинических испытаний вакцины?
Естественно, конкурентная борьба между фирмами, она существовала и существует, мы никуда не уйдем, и вот при внедрении, например, опять же, той же вакцины против гепатита Б было сообщение о двух случаях, когда у медсестер, которым делали прививку, развился якобы анафилактический шок. И это была явная борьба двух конкурирующих фирм за рынки сбыта. И, в общем-то, потом все разъяснилось, все, так сказать,
стало... То есть это было подстроено?
Скорее всего, подстроено. Доказательств таких прямых нет, но, скорее всего, я думаю, было подстроено. Конечно, борьба, экономическая борьба за рынки сбыта, она существует. Но, с другой стороны, нельзя относиться к фирмам, которые производят вакцины, как к организациям, которые пытаются все продать и пытаются любыми способами получить прибыль. Фирмы, которые производят вакцины, находятся тоже в очень тяжелом положении. На самом деле, некоторые западные фирмы, они отказываются от производства вакцинных препаратов. Почему? Потому что те иски, которые к ним выставляют в результате каких-либо осложнений и доказывают в суде, что они связаны с вакциной, приводят к выплачиванию очень больших штрафных санкций. И вот мы сейчас находимся в ситуации, когда очень мало фирм занимаются производством вакцин. Я хочу еще раз подчеркнуть ту идею, что вакцинация – это массовый процесс. Вакцинация одного человека может защитить только одного человека. А вот вакцинация большого количества людей, массовая вакцинация, может привести и приводит к возможности вообще уничтожить циркуляцию вируса. Пример этому – оспа. Нет у нас сейчас оспы лишь только благодаря вакцинации. Не надо бояться вакцин. Вакцины, они разработаны человечеством, многими учеными, которые потратили свою жизнь и, рискуя, создавали эти вакцины, проверяя часто на себе эти вакцины. И здесь очень важно, что за годы, прошедшие с появления первых вакцин, отработан алгоритм исследований, алгоритм принятия вакцин, чтобы это было можно их использовать достаточно широко. Вот учитывая это, существуют разные этапы: доклинические испытания, клинические, расширенные эпид-испытания на большом количестве людей. Это целая система, целая наука вакцинологии. И вы знаете, у нас есть в стране специалисты, которые очень четко знают и понимают, как это происходит. Например, можно назвать доктора Шпеера Евгения Львовича, который много лет занимается этими проблемами, других исследователей. Я советовал бы вам обратиться к ним и послушать их по системе регистрации и разработки вакцинного препарата от нуля до массового внедрения.
Спасибо большое, Михаил Иванович. Сейчас будем связываться с вашими коллегами. По рекомендации Михаила Ивановича мы связались с руководителем российского направления вакцины, одного из мировых лидеров в области разработки вакцин, Евгением Львовичем Шпеером. Сейчас он со мной на связи. Продолжаем беседу об алгоритме разработки, испытаний и регистрации вакцин. И также поговорим о проблемах, которые возникают на пути выведения вакцины на рынок. Евгений Львович, приветствую вас.
Добрый день, Ольга Сергеевна. Добрый день, уважаемые слушатели Радио Россия.
Насколько я понимаю, фармацевтические компании следуют определенному алгоритму разработки, испытаний, регистрации вакцины и дальнейшего применения. И этот алгоритм складывался не за один день.
Вы абсолютно правы. Безопасность пациентов находится в центре всех процессов. И вот тот, как вы правильно сказали, алгоритм, он действительно сложился исторически где-то со второй половины 20 века и включает доклинические испытания, то есть испытания вакцин на лабораторных животных, где изучаются в том числе и вопросы и безопасности, и возможного канцерогенеза, и влияния на беременность и плод. Если мы говорим о млекопитающих в качестве модели, чаще всего используют различные виды млекопитающих. Здесь, к сожалению, мы не можем уйти от лабораторных животных. И только после всестороннего анализа начинаются клинические испытания, и они тоже проходят по определенному алгоритму. Первая фаза исследований у здоровых добровольцев прежде всего изучается, опять же, безопасность препарата. И только во второй-третьей фазе мы переходим к более детальному исследованию эффективности, дозу, и опять же подробно собираем информацию о безопасности препарата.
Я бы хотела подчеркнуть важность публикации результатов исследований в авторитетных научных журналах. Об этом все говорят, что это нельзя миновать этой фазы. Если можно, поясните слушателям, почему это так важно, что это за журналы и насколько это действительно объективные результаты там публикуются.
Любой крупный производитель лекарств и вакцин принимает на себя обязательство публиковать клинических исследований вне зависимости от того, насколько эти результаты благоприятны по отношению к будущему этого препарата. Это не важно, хороший препарат получился или плохой, мы имеем обязательство опубликовать эти результаты. В последнее время появилась масса изданий, в которых за определенную сумму можно опубликовать статью. И не всегда там существует система рецензирования, не всегда существует отбор публикаций. Мы стараемся ориентироваться на те журналы, которые очень вдумчиво и придирчиво отбирают статьи для публикации.
Ну, «Ланцет» — это один из самых передовых журналов, правильно?
«Ланцет» — это на самом деле комплекс изданий, это очень уважаемое старейшее медицинское издание, в котором публиковаться и престижно, и, в общем, это определенная ответственность.
Ну вот только что мы опубликовали там свои данные по вакцине «Спутник-5». Это, наверное, ну, естественно, вам известно. И это было важным этапом. Сейчас вот наконец это сделали.
В качестве патриотического жеста я хотел бы напомнить уважаемой аудитории, что о вакцинах, которые разрабатывались в Соединенных Штатах, континентальной Европе, Великобритании, заговорили, наверное, в, если я не ошибаюсь, в марте-апреле. И первая публикация как раз результатов исследования первой фазы прошла вот уже в августе. Информация о вакцине «Спутник», первые отклики и какие-то сообщения в непрофессиональной прессе появились ближе к июню. Во всяком случае, вот мне так запомнилось. И первая публикация прошла в сентябре. То есть сказать, что статья появилась позже, чем надо, или раньше, чем надо, она появилась, когда появились результаты, когда они были обработаны и когда их приняли к печати.
Спасибо. Вот по поводу сроков, да, вот этих всех трех фаз. Три фазы проходит любая вакцина. Как долго длится каждая фаза? И можно ли как-то сокращать эти сроки или увеличивать?
Да, как правило, от появление кандидатной вакцины, от появления кандидатного антигена до конструирования вакцины и до регистрации уже готового препарата проходит несколько лет. Обычно 8-10 лет. Но ведь, опять же, все зависит от очень многих факторов. Против чего создана вакцина? Насколько острая проблема здравоохранения и вообще общественной жизни стоит на повестке дня? И возможны легальные механизмы ускоренного рассмотрения результатов исследований, когда препарат многообещающий и готовит настоящую революцию в профилактике той или иной инфекции, регулирующие органы, которые должны одобрить для применения этот препарат в клиническую практику, они могут использовать так называемый механизм «фаст-трек». Он существует и в американской FDA, он существует и в Европейской комиссии, он, например, существует и в китайском аналоге FDA. очень многие онкологические препараты, некоторые вакцины проходили вот такую процедуру фаст-трек. Можно ли сжать и ускорить сроки клинических исследований? Ну, до сих пор это не очень получалось, но, повторюсь, если препарат многообещающий, а проблема насущная и острая, здесь возможны варианты, безусловно. Вообще вопрос о вакцинах – это прежде всего вопрос доверия врачу, с которым вы общаетесь. Насколько вы информированы, насколько вы доверяете, насколько построен правильно диалог. И очень часто мамы ищут информацию в интернете, и там она не всегда достоверна и проверена. Но если вы доверяете квалификации своего врача, если у вас выстроен позитивный диалог, если вот эти отношения действительно доверительные, я убежден, что никаких репрессивных мер, которые обсуждаются и которые в некоторых странах введены, я имею в виду обязательные прививки под угрозой штрафов, отстранения от работы, недопуска в учебные заведения и так далее. Вот если диалог построен правильно и хорошо, этих репрессивных мер и не понадобится, потому что прививки – это благо, а человечество стало вакцинозависимым. Мы зависим от прививок, и если мы откажемся сейчас от профилактической вакцинации, очень многие беды наступят. Мы это видели, на что похож мир без вакцин в этом году очень ярко. Поэтому надо прививаться, но делать это осознанно, делать по совету и по рекомендации квалифицированного врача, а врачи должны больше читать, видеть, изучать этот вопрос, потому что он действительно находится в фокусе общественного внимания и на острие внимания самых разных людей, групп, заинтересованных в безопасной вакцинации.
Евгений Львович, добавлю, я считаю, что нужно думать над тем, как выстраивать вот эту цепочку доверия пациент, врач, производитель, исследователь и назад, если возможно, да, исследователь, производитель, врач, пациент. Если мы этот диалог выстроим, он станет для нас естественным, привычным, мне кажется, что и намного уменьшится вот количество тех людей, которые не хотят делать, боятся делать прививки. Вот мне кажется, не хватает все-таки этого диалога. Вы где-то там наверху, небожители, а мы здесь внизу и вынуждены между собой обсуждать там последствия и так далее. Вам надо быстро выходить на контакт, вам надо публично, вот как мы сейчас ведем эту программу, разъяснять людям, и вам нужно, наверное, не знаю, телефон доверия, что ли, сделать. Пусть будет вот этот прямой контакт. Вы должны нас слышать, а мы должны вам доверять.
Абсолютно с вами согласен. Равный, уважительный и доверительный диалог всех заинтересованных лиц, включая в первую очередь пациентов или родителей, маленьких потребителей вакцин, это, наверное, путь к взаимопониманию, и прикрываться сложной терминологией или говорить о том, что есть проблемы, которые могут быть непонятны публике, но эти проблемы касаются всех и каждого. Наверное, это неправильно. Я позволю себе процитировать своего покойного учителя, профессора Виталия Васильевича Фомина, о том, что он учил так. Вот ты изложи то, что ты хочешь сообщить в своем научном докладе своему ребенку, а тогда моей дочери было 6 лет. Если она тебя понимает, тебя поймут и в аудитории. Вот учиться говорить на том языке, который понимает, это, наверное, очень важный навык, который действительно нам не хватает.
Спасибо вам большое за понимание, за ваш труд. Будьте здоровы.
Спасибо огромное и пожелаем здоровья всем радиослушателям.
Друзья, я наивно полагала, что с темой вакцин профилактики мы сможем уложиться в одну передачу. Но миссия оказалась невыполнимой, поэтому мы продолжим наш разговор. А сегодня в беседе участвовали ученые-вирусологи Михаил Иванович Михайлов и Евгений Львович Шпеер. В следующую субботу я планирую пригласить академика Виталия Васильевича Зверева и других авторитетных ученых. Расскажем об эволюции вакцин, о разных платформах, или, проще говоря, технологиях их производства, в том числе и о вакцинах против коронавируса, которые сейчас разрабатывают во всем мире. Чем меньше останется белых пятен, в непонятной для многих области разработки и производства вакцин, тем легче будет принять взвешенное решение – быть или не быть, прививаться или нет. Не пропустите. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона была Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.